Здравствуйте, братья и сестры! С вами передача «Возвращение к истокам». И сегодня гость нашей передачи и гость фонда святого великомученика Дмитрия Солунского Станислав Тимофеевич Погорелов. Я думаю, это имя знакомо многим нашим радиослушателям.
Станислав Тимофеевич, я рада приветствовать вас в фонде святого великомученика Дмитрия Солунского. Очень хороший повод для встречи, который перерастет серьезную работу. И я очень рада, что вы сможете помочь в той деятельности, которую фонд развивает. То, что касается воспитания подрастающего поколения, образования в духе наших духовно-нравственных традиций, наверное, это дело вашей жизни. И в этом плане вы, конечно же, будете вдохновителем, помощником. Станислав Тимофеевич, мне бы хотелось прежде всего, чтобы вы назвали, я могу ошибиться, что-то изменилось или нет, то есть кандидат педагогических наук, профессор кафедры эстетического воспитания Уральского государственного педагогического университета.
Заведующий лабораторией педагогики православия Уральского отделения.
Кроме того, советник правящего архиерея Екатеринбургской и Верхотурской митрополии по вопросам образования наук. Это многие годы жизни и, наверное, огромная боль педагога прежде всего, да, которая заставила действовать в этом направлении, искать те пути решения проблем, которые возникают уже многие годы в нашем российском обществе. В вашей статье формулируете таким образом: проблема сегодняшнего кризиса и национального саморазрушения. То есть вообще страшные слова звучат. То есть вы констатируете факт. Сформулируйте, пожалуйста, что происходит сегодня в России в этом плане, вот на ваш взгляд.
Россия находится на очень таком ответственном рубеже своей жизни, бытия, и можно сказать, что идет по краю бездны. В каком плане? Традиции прошлого, которые объединяли нас в единый народ, они родились ведь очень давно, тысячелетия назад, и больше уже. Киевская Русь была тоже семьей народов. Это не единый славянский этнос, как многим кажется. Это семья народов, объединенных христианским.
Русские княжества, да?
Это русские княжества, но не только славяне. Там и Мурома, там и Меря, это другие племена. Но все они объединились в общий народ благодаря представлениям о добре и зле, о том, что человеку должно, что нельзя. И народ существует ровно, пока у него есть единые идеалы. Если брать сегодняшний вот период после распада Союза, то распались скрепляющие его представления о едином, о единых ценностях. И разошлись по этническим квартирам. Как ни странно, в советский период вот христианские ценности остались на уровне бытовой морали, бытовой нравственности. Они были, скажем, сформулированы в моральном кодексе даже строителей коммунизма. Идеи Бога не было. Идеология была духовным стержнем, но народ-то жил нравственными представлениями христианства. Просто очень интересно об этом написал наш один из таких выдающихся сегодня философов, публицистов Тростников. Он написал работу «Православная цивилизация» и показал это, проанализировал, как это происходило. Ничего больше лучшего, чем Нагорная проповедь Христа, легла в основание морального кодекса строителя коммунизма. Мы это же понимаем, что без этих этических скреп народ не соединяется. Он распадается, каждый на свои эгоистические интересы. И вот это главное препятствие сегодняшнему развитию, пока не будет объединяющих всех представлений духовно-нравственных, до той поры Россия всегда будет находиться на грани распада. Сегодня, кажется, вот показательным такой пример, что есть эти ценности, скажем, поезд Богородицы привезли, и за несколько недель пребывания 3 миллиона человек поклонились. Это говорит о том, что есть эти ценности. Они могут проснуться. Но когда мы начинаем, скажем, размышлять, а как же вот выстроить эту модель сегодня, чтобы без тех вот разрушительных тенденций, поскольку разрушает нас попытка вот культурно-исторический тип разорвать. А он ведь очень существующий дискретно, потому что культуры не могут непрерывными таким вот немножко таких качеств, немножко таких. Искусственно это не бывает. То есть жизнеспособны только четкие типы культурно-исторические, вокруг ценностей собирающиеся. И если русская культура есть, российская культура, как, скажем, это еще во времена Петра, у Пушкина, все это кажется, что родилось вот сегодня. Нет, это российское представление. Даже Ломоносова и может собственных Платонов и быстрых разумов Невтонов российская земля рождать. Это единство всех этносов и групп, которые называют почему-то национальностями. Нация у нас должна быть одна, и собственно одна, потому что это гражданская нация. А духовное начало объединяет. Вот если мы эти представления возьмем за основание, то получается, что идеалы должны быть общими. Если их нет, распадается все. А искусственно соединенные группы насилия на идеологии показывают, насколько это непрочно. И вот противостоит, скажем, христианским представлениям о миссии человека, вот учение человека, о иерархии его. Если мы возьмем наше вот основание, то мы видим, что это не просто рядоположенный набор качеств у человека, а духовная вершина, которая управляет и душевным, и телесным началом в человеке. Тогда человек, у него есть служение, у него есть долг, у него есть представление о своем бытии, о взаимодействии с миром и так далее. Вот если это все сохранить, то одно. Если этого нет, то человек начинает жить другими вещами. Сегодня, если мы представим себе, допустим, вот некоторые валеологи начинают с телесного, с потребностей с этих. И тогда потребитель, человек, конечно, важнее всего на свете. И эти вот основания, они нам не дадут ничего сделать по одной простой причине. Человек подчиненный, он не может свободного духовного выбора сделать. И, собственно, творческие начала его тоже в этом смысле угасают.
Станислав Тимофеевич, когда пришло это осознание, что прежде всего духовное должно быть составляющее, да, которое решает все, что называется, вот человек уже может только через это прийти к образованию настоящему.
Тут ведь получается так, что все структуры перестают работать нормально на человека, потому что когда нет вот этого первичного духовного начала, то начинаются все тупики нашего бытия в состоянии молодежи. Когда они не в состоянии выжить в этом мире, они не хотят даже жить. Ведь мы обгоняем полмира по суициду.
Да, да.
Это что? Это как раз вот нежелание жить в этих отношениях. И удивительный пример. Мы исследовали, значит, вот занимались целомудрием, и когда с врачами нашими городскими, вот екатеринбургскими, встретились, там нам сказали цифру гораздо более низкую по развращенности наших девчонок, чем мы наблюдаем и беседуем с ними, можем сказать. Врачи говорят, что это не так. То есть мы создаем условия, создали, когда дети хотят казаться развязанными, потому что иначе не выжить в этом мире.
Получается, навязывается образ, идеал какой-то, да?
Вот чуждый таким. Совершенно. Дети не хотят такими быть, но они изображают это.
А внутри они другие.
А внутри они другие. Чище. То есть они чище, чем кажутся. И это вот, значит, мы мешаем им быть
самими собой. И
да.
Стремиться к лучшему.
Да. Вот это уже такой признак совершенно очевидного какого-то вот деструктивного влияния, того, что как среда создана, в которой они взрослеют. Вот эти вот преступления несовершеннолетних, потому что их больше тоже, чем в мире во многих странах. Употребление алкоголя, наркотиков, токсикомания, чего тоже в таком количестве мы не видим. Это признак катастрофы, нежелание жить фактически. Это аутоагрессия. Человек направляет против себя вот эти вещества. Он не может рационально объяснить свое существование. Это не просто прихоть, там, желание чего-то испытать. Есть эксперимент со своим телом, есть эти вещи. Но нет смысла в жизни, который толкает вот к такой пустоте. Полноты жизни нет.
То есть, получается, наши дети дают ответ на то, что происходит в обществе.
Они более непосредственные, у них нет привязанности к миру и прошлого опыта, чтобы как-то адаптироваться. Когда они видят этот бессмысленный, скажем, эгоистический мир, они не могут на него отреагировать положительно. Вот, допустим, мы говорим о том, зачем ребенок учится, объясняя ему его эгоистический интерес. Учишься, чтобы стать умным, учишься, чтобы стать потом профессионалом высоким, учишься, чтобы занять положение в обществе, учишься, чтобы хорошо зарабатывать. Но ни одного такого мотива в исконно русском понимании нет перед учением. Учение – это духовный процесс. И истинное отношение учителя и ученика – вот, скажем, Христос и его апостолы. Какую корысть они приобретают? Ничего они несут, нечто в мир. И вот этот взыскующий разум человеку дан для познания мира, а не для зарабатывания. Да, человек живет трудом, но это не основной мотив духовного развития и основания учения. Молитва вот эта вот детская, она, 5 строчек, она объясняла это ребенку давнюю традицию. Учится во славу Творца, не опозорить силу тебя создавшей, но утешение родителям. Церковь и Отечество на пользу. Ни одного эгоистического материала. Тогда каждый с любыми способностями ребенок нужен в этом мире. Он осознает свое достоинство и меру приложения сил. Сегодня, если у ребенка нет каких-то способностей, если он не первый победитель, если он не единственный герой, то он никто. Он раздавлен этой жизнью. Вот катастрофа какая. И она не останавливается простыми такими средствами, когда мы бьемся за чего? Достоинство, если оно измеряется моими деньгами, так оно у немногих очень. Это достоинство есть. Если мы берем человека как образ и подобие Божие, то у него достоинство, потому что он человек. Любой. Способный, неспособный, умный, неумный, дворник, предприниматель, значит, профессор. Какая разница? И вот это мы не можем никак вернуть в нашу жизнь. Вот эти извращения, они, конечно, катастрофичны по своей деятельности. Чем дольше это продолжается, тем разрушительнее становится среда. Все эти наши беды.
Как вы объясняете, что сейчас дети, чем дальше, тем более раннего возраста, не хотят учиться?
Ну вот я и думаю, что здесь ведь нужно две вещи. Чтобы учиться, нужно интеллектуальное усилие, нужно духовную силу иметь, чтобы учиться. А этой силы нет, потому что она и как бы отвергается. Чтобы учиться двумя способами, познавая то, что знают другие, и добавляя к этому знанию что-то. Какие нужны духовные силы? И вторая сторона этого усилия. Надо что-то своими руками преобразовывать. И подрастает поколение, которое не хотят преобразовывать материю. Материя сопротивляется. Металл сопротивляется. Дерево сопротивляется. Нужны и физические, и интеллектуальные силы, чтобы из этого сделать что-то полезное и нужное людям и тебе самому. И вот за счет этого жить. А когда мы попадаем вот в некие виртуальные такие вот игрушки, что мистификация мира происходит. Макроэкономические законы главные. А производство 10-е дело. Давайте спекулировать все. И заработаем много денег. И будем жить себе припеваючи. Не надо, материи нет тут. Производство это для лохов. Для отживающих народов, типа нищих там и слабоумных. А умные живут и так, иначе. Вот она причина-то, почему не хотят. А зачем, знать? Зачем уметь, когда можно все это обойти?
И получить сразу.
Да, а это же имитация, мистификация в чистом виде. Да. И вот поэтому ребенку, на мой взгляд, нужно все делать, учиться и руками, и полезное приносить радость кому-то своим трудом, в том числе учением. Когда он это понимает, тогда у него другая мотивация учения, не эгоистическая. А зачем ему, если у него все есть, учиться? Зачем знать? Ведь богатому человеку тогда совсем не нужно учиться. Ему вообще ничего не надо. Получай удовольствие.
Вот сама система образования, традиционная русская, да, она воспитывала интерес к учению, интерес к познанию. Сейчас то, что происходит, вот федеральные законы, которые чем дальше, тем больше, они внедряют как раз подход, ну, такой утилитарный к образованию.
Конечно.
Это подход обучения ремесленника на этом уровне. Это не уровень познания мира. Это не обучение какому-то мировоззренческому, да? Может быть, поэтому еще дети не хотят учиться, они отторгают это. Что такое ЕГЭ, да?
Это ЕГЭ, это чисто такой вот функционал. Когда я для каких-то утилитарных целей что-то узнаю, я причем должен мыслить так, как составитель этих тестов. Если я мыслю иначе, я их и не пройду. То есть это стандартизация людей, творческим людям это просто препятствие даже для развития. Мы замыкаемся в кругу того учебника, который написал составитель. Даже не учебника, а того, кто вот эти контрольные измерительные вещи создает. Как дополнительное средство для информации социума о том, на каком уровне развития находятся дети, да, конечно, можно использовать. Но как же можно на этом строить всю мотивацию? Если у нас 240 тысяч выпускников вот этого прошлого учебного года списали это с интернета, по данным, значит, то о чем говорить, какая что-то истина? Но тут ведь есть еще несколько таких вот тупиков вот такого подхода к образованию. Потому что, первое, допустим, мы к образованию привязываем социальный статус ребенка. И начинаем, значит, выстраивать эту иерархию препятствий на пути. чем сильна была русская система образования. Он даже вот здесь, вот в Екатеринбурге, Татищев приехал, сразу создал школу, где крестьянские дети, сироты, получили не только образование, причем он нашел уникальную форму соединения общего и профессионального образа, они получали у него еду, крышу над головой и еще стипендию. Это самым обездоленным давалось, значит, знание, чтобы вырастить потом будущих мастеров для России. То есть забота была. Сейчас мы разделили школы по их социальному статусу. Угу. И самые богатые учатся вообще за границей. Что же тогда это вот представляет себя созданная система образования, когда здесь элите негде учиться? Что школа как, значит, времяпровождение, пока родители на работе, выполнение этого стандарта, скажем, какого-то набора, или это все-таки место духовного единства поколений, когда создается единое детско-взрослое событийное сообщество, подлинный субъект, тогда это единство. Тогда мы, взрослые дети, по одну сторону, мы не получаем друг друга, мы живем вместе, преобразуя этот мир, создавая среду. Так можно жить. А вот когда мы разделяемся, то мы начинаем обманывать друг друга. Вражда, вот эти вот все приписки, обманы, функционал. Дети не хотят этим заниматься, но они это делают. Мы им задаем правила поведения, жизни, такие вот фальшивые. Для истинного взыскующего разума сам процесс познания наслаждения, полнота бытия и жизни. И лучшие умы наши воспитывались вот на этом. Они жили стремлением к познанию, как ощущение, что вот тайна бытия, совершенство этого мира постигая, тогда это и радость жизни в этом. И без этих людей просто цивилизация становится.
То есть мы можем говорить о том, что вот действительно сейчас состояние образования плачевное, да, это состояние все-таки того, что общество совершенно бездуховное, да, и мы можем констатировать, что руководит этими процессами люди, которые уже не понимают, что такое патриотизм. То есть человек, любящий отечество, может действительно создавать такую систему образования, как это делает Татищев, допустим. Вот, Станислав Тимофеевич, на ваш взгляд, каким образом, в чем возможно спасение? И вот сейчас я уже прошу рассказать конкретно о той деятельности, которую вы уже многие годы воплощаете у нас в Екатеринбургской епархии.
Первое, все-таки у меня при всем таком жестком анализе реальности, когда нам предлагают такие проекты, как вот стратегия образования 2030, когда усилия духовные заменяются механическими чипами и когнитивными технологиями компьютерными. Ну, то есть здесь есть сегодня такие способы влияния на познание, когда собственных усилий человека может и не быть, а информация, она передается. Но информация – это не культура. В ней нет мотивации. Информация может быть использована человеком. Но куда она будет использована, это непонятно, потому что тогда самый грамотный субъект – компьютер, потому что он знает больше всего, присоединенный к интернету, у него информации больше, чем у любого другого носителя, чем у человека.
И при этом люди друг от друга изолируются, да?
Да. И вот такая вот модель, она, конечно, для нас как бы становится тем жупелом, который могут навязать России, потому что облегчит вроде обучение. Дети будут послушными, как нам обещают эти вот авторы проекта «Стратегия 2030». Но они обещают то, что мы уже собственных детей и не рожаем, и у нас будет эмиграция, и с ними столько хлопот, а вот электронный переводчик, а вот чип, вот они послушные, вот они знающие, вот они спокойные. И ну, это вот биороботы. Такая стратегия, такое развитие образования. Причем технологии эти существуют реально. То есть их не надо ждать когда-то в будущем.
Уже
они сегодня,
да,
они есть. И они используются во многих случаях. Ну, чипизация, например, она используется. Американцы идут на это сами, считая, что это облегчение их бытовых условий. Ну, поиск человека, где он все время под контролем, где он как по телефону, так теперь уже внутри тела. Но когда начинаются вот познавательные процессы заменяться такими вот типизированными, то человек просто объект для полного управления. И вот если эту модель видеть как предельно опасную, то совершенно очевидно, что наша практика и лучшие педагоги наши все время строили отношения на развитие активности ученика, его духовного такого отклика. когда подлинная активность – это изнутри идущая инициатива деятельности. Но не под давлением учителя выполняет ученик свою деятельность, а под собственным импульсом. И вот задавая образец поведения, жизни, деятельности, учитель может действовать. Или он, значит, может ему подавать средства для деятельности, условия создавать, мотивируя, обращаясь к историческому опыту. Вот это одухотворение образования, оно задача. Но тогда в гуманитарном особенно образовании нам нужно вернуться к нашей традиции. И здесь представления мировоззренческие важны прежде всего. Поэтому ребенка надо вводить в мир духовной культуры и нравственных оснований бытия вот через это. Я могу сказать, что в 92-м году было сделано одно из таких очень знаковых деяний власти в педагогике. В исторической России было Министерство просвещения. В Советском Союзе тоже было Министерство просвещения, Республики Союза. Просвещение – определенная категория, фундаментальная, охватывающая все. А внутри было образование как выделывание человеческого образа. Человек выделывается сам, ему помогает. И воспитание как скармливание, взращивание, воспитывание. Технологической категории было обучение, служебная вещь. Потому что мы понимаем, обучение передает знания. Знания – служебная вещь. Они исторические, во-первых, они меняются в истории. Все естествознание за 100 лет полностью меняется. И, во-вторых, они конкретно исторические. То есть вот эта функция знания, она служебная для определенного времени. И это хорошо понимали наши предки. В советское время так же было. Только воспитание это было вот коммунистическим, идейно-политическим. И вот на переломе убрали это воспитание. Не вернулись мы к традиции. А закрыли просвещение, категорию убрали и поставили образование как самую главную емкую категорию. А дальше попытались поставить обучение на первое место, воспитание убрать. Через 6 лет пришлось поменять. И в законе появилось все-таки опять воспитание и обучение. И так они стоят на первом месте, но просвещение не появилось. Мы можем говорить сколько угодно о воспитании, даже вот нравственном воспитании, ну, скажем, патриотизм. Но ведь не сделав духовного выбора, мы можем это патриотическое воспитание превратить в чудовище. Да. Потому что нет духовного выбора. Ну, скажем, национал-социалистическая идеология тоже воспитывала. Гитлер-Югенд воспитывал патриотизм, воспитывал трудолюбие, уважение к старшим. Окончилось все Нюрнбергским процессом. Потому что духовный выбор – человеконенавистничество. Раса моя избранная, а все остальные рабы. Вот результат духовного выбора. Как и советский тоже. Вот классовые солидарности здесь одна – а с остальным-то ненависть. Вот он, духовный выбор. Тогда нравственное воспитание зависит от этого духовного выбора. И отсутствующее просвещение, эта категория нас отводит к временам крещения Христа, когда человек соединяется с Духом. Вот она, благодать, приобретается.
Свет мира, да.
Да, тогда вот появляется вот это просвещение. Человек просвещается, и всю свою жизнь выделывается. Либо он станет личиной, потеряв этот духовный свет. Либо он станет ликом, когда человек уходит из этого мира, у него только духовное что-то остается, тело погибает. И вот мы пришли, когда к этим критическим вещам, конечно, педагогическая общественность сознает, появился такой вот паллиатив, на мой взгляд. Вот это духовно-нравственное воспитание. Но, слава Богу, оно появилось на законодательном уровне. 2 статьи закона об образовании дополнены этим. Сегодня образование должно формировать духовно-нравственную личность. Не говорится еще о чем. Потом появился стандарт, содержательно раскрывается. И концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Только на этом основании можно говорить о патриотизме и воспитании. Потому что если мы не сделаем духовного выбора, все усилия педагога могут принести опасные плоды.
Самые неожиданные.
Самые неожиданные. Что мы можем, имеем. Поэтому вот наша духовная традиция, она очень важна. Почему мы сегодня занимаемся работой с учителями, объясняя им значение этих вот вещей. Поскольку слова одни и те же. Что в советский период, что в этот, что в исторической России. Содержание разное. Результат разный.
Уже теперь на том учебнике, который недавно подготовлен.
Ну, у нас лаборатория создана в Уральском отделении Российской академии образования, лаборатории педагогики православия. Ученые нашего вот федерального округа входят в группу. Они приняли это решение в 2005 году, мы работаем. А с течением времени вот мы создали межрегиональную группу ученых России, которые этим занимаются. Представители Москвы, Петербурга, Самары, Белгорода, Ульяновска и наши ученые, вот, входящие. Эта межрегиональная группа решила необходимый компонент вот, учебного плана, скажем, основу православной культуры и вот этого духовно-нравственного воспитания создать с 1 по 11 класс. Потому что это не под силу, наверное, одному человеку, хотя такие попытки есть. Они все, мы проанализировали их, посмотрели, с авторами встретились. Все-таки они все частично задачу решили. Полезные, очень нужные, очень хорошие усилия, много авторов, много достижений. Но вот есть необходимость сделать это более целостно в единой конструкции в соответствии с сегодняшними нормативными требованиями, что очень важно. Поэтому вот мы начали, и я лично вот руководил группой, которая создавала комплект для начальной школы. С 1 по 4 класс мы создали соответствующие сегодняшним требованиям нового поколения федеральных государственных образовательных стандартов учебники по православной культуре.
Как они называются?
Вот первый и второй класс у нас называется «Азбука православная». Ну, эту работу мы начинали вот с нашим здесь епархиальным управлением, и она благословлена была и патриархом Кириллом, и поддержку получили епархии на разработку «Азбука православной культуры». Третий класс у нас учебник «Нравственные уроки Ветхого Завета», а четвертый класс – «Нравственные истины Нового Завета». Вот такие учебники мы создали. Сейчас экспериментальные базовые площадки, по ним работают не только в Свердловской области, но уже в Калужской области, в Оренбурге, в Ярославле, вот в Перми мы представили. Все учебники готовы, изданы первый, второй, третий класс.
А подача материалов, она традиционная для русской школы или вот чем-то?
В общем, мы исходили, вот когда продукт такой уже научно-методически создавали, мы все-таки исходили из следующих соображений. Там обязательно нужно вернуться к нашей методологии, а это вот православное миропонимание, русская религиозная философия, классическая русская педагогика и современные технологии в единстве. Когда мы это соединяем, у нас получается вот такой продукт современный, который в лучших учебниках по всем предметам используется. Ну, скажем, там деятельность ученика состоит из ряда видов работ, и сколько есть у ребенка, скажем, непроизвольное внимание, а потом переключение, все, учебник, он не просто информация, он уже организатор учебного процесса. Вот это учебное пособие, рабочий тетрадь, и диск, мультимедийное приложение. Он организует и помогает учителю переключать быстро ребенка с одного вида работы на другой, чтобы он не утомлялся, чтобы это запоминалось. А суть такая технологическая, она построена на опоре на личностный опыт ученика. Вот то, что он знает, мы от этого отталкиваемся и создаем эмоциональный образ ценности, потому что в основном это ценности, и работа с ценностями, она, конечно, не та, что работа со знаниями. Когда это переживание с помощью художественных средств, поэтому учебники красочные, музыка там, значит, иллюстрации, картины, стихи обязательно духовные, очень много стихов. Когда этот образ переживается, дальше мы даем ребенку говорить, вербализовать свое переживание. Так человек управляет своими чувствами, когда он их осознает, когда он говорит. Вот только после этого можно что-то ребенку добавлять, новую информацию, и уже включать его в деятельность по воссозданию этой ценности в реальной жизни.
Станислав Тимофеевич, но в данном случае очень серьезные требования к педагогу, да, который реализует это.
Конечно, мы сталкиваемся с тем, что наши учителя в основном работают в модели такой, вот, как вы говорите, когнитивно-ремесленной. То есть они знания для каких-то прикладных действий. Но вот это, да, это учеба, поэтому, ну, в советское время появился такой деятельностный подход, который сегодня в стандарте. Это хорошая школа наша. 20-го столетия это учить, мыслить, взаимодействовать в этой деятельности учителя и ученика. Но появилась в наше время такая модель отношения, как когнитивный, вот это вот компетентностный подход. Но тут такой симбиоз, и что в этом подходе опасного есть. Это субъект главный в образовании становится господин рынок. Это заказ на человека. И когда в профессиональном образовании, то все понятно с этим. А когда это переносится на детей, то, извините, к чему мы их готовим? Значит, дошкольник должен функционально соответствовать потом переходу в школу, школьник младший в эту, и начинаем, а человек пропадает. То есть педагогика без человека, вот она, та функциональная модель, о которой мы говорили, как вот обездушенное образование. Поэтому мы это стараемся преодолеть, и педагога учим вот этой работе. Но это, с одной стороны, через систему повышения квалификации, семинар. А сегодня мы начали работу в педагогическом Уральском государственном университете. Создали магистратуру педагогика духовно-нравственного воспитания и бакалавриат. Надеемся, что это будет направление расширяться. Эти идеи будут и в подготовке учителей, предметников использованы. И чем больше, собственно, это уже и стандарт требует такой компетентности от учителя, умения вот в этой сфере духовно-нравственной работать, использовать средства предмета самого внеурочной деятельности, внеклассной работы, вот внешкольной жизни. Потому что общество зашло в тупик. Это социальная проблема, которую образование должно решить, призвано решить. Поэтому учителю, конечно, да, приходится в какой-то мере учить вещам знакомым, но заново. Вот так я бы сказал, потому что этого опыта нет силы, он утрачен.
Станислав Тимофеевич, и теперь вот о планах совместной деятельности с фондом Святого Великомученика Дмитрия Солунского. То есть у нас есть учебный отдел, который существует второй год. Учебная деятельность идет по нескольким гимназиям и школам Екатеринбурга. И вот сейчас есть возможность увидеть такое творческое, сотрудническое, вашу помощь.
Здесь вот первое, что, скажем, ваша деятельность вызывает такое уважение. Она направлена на, скажем, легитимацию идей духовной культуры, традиций наших духовных в широкой общественной среде. Это очень важно. Вот строительство храмового комплекса и направления, связанные с учебной деятельностью, с паломнической деятельностью. И вот ваша учебная деятельность, она тоже, конечно, нуждается в том, чтобы педагогов как-то приобщать к тем традициям и к тем новациям, которые сегодня нужны. Тоже без инноваций нельзя, потому что вот существует этот культурно-исторический тип и христианское православное миропонимание. Но если оно будет замкнуто на те модели, которые, скажем, в 19 веке были, оно будет нежизнеспособно. Мы, сохраняя вот его ядро духовное, должны дать ему современную форму. И человек должен быть современным. И наоборот, даже опережающим образом современным. Да. И поэтому педагоги нуждаются в подготовке тоже. Вот первая деятельность, которой мы договорились с вашим руководством взаимодействовать, это вот повышение квалификации тех подведомственных фондов учебных заведений, изъявивших желание, вот, допустим, совместно провести такую работу, ну, скажем, не просто в среде обычного вот такой познавательной, а может быть в местах подвига святого праведного Симеона Верхотурского или где-то вот в таких знаковых местах, когда семинары сочетаются с такой личностным духовным ростом педагога. Потому что педагог работает не только тем, что он знает, а своей личностью. И если он личностно остановился в росте, он образцом для ученика не является. И в этом смысле его духовное самосовершенствование есть не уровень, а его направленность, и этот процесс непрерывный, есть та сила, которая помогает и ребенку принять это то же самое. То есть жить одним процессом с детьми, которые ты организуешь процесс, сам должен в этом процессе быть. И в познании, и в духовном совершенствовании. Вот что, собственно, мы договорились, как взаимодействовать на первом этапе.
Спасибо вам огромное. И вот мне бы хотелось в завершение такую немножечко лирическую ноту внести, попросить вас рассказать о том, что вот я сегодня узнала. Для меня это неожиданно. Мы с вами не так много общались, да, как-то была встреча на православном радио. Я сегодня узнала о том, что вы еще и творчеством занимаетесь, пишете стихи, и не просто пишете стихи, а действительно, скажем так, продолжаете лучшие традиции писателей русские, которые хотели быть миссионерами для детей. Вот немножечко об этом расскажите.
Ну, для меня это форма тоже самовыражения. Я люблю русскую поэзию. Много помню стихов наизусть и считаю, что это мне помогает работать, потому что научная речь, подтвержденная художественным образом, она всегда более убедительна. Скажем, объясняю детям значение игрушек в жизни ребенка, воспитание и какова роль там, скажем, вот кукол простой, да? И привожу в пример, скажем, строчки из Евгения Онегина. «С послушной куклой дитя приготовляется шутя к приличию закону света. и важно повторять ей уроки маменьки своей. То есть это та система отношений, которую ребенок учится играя. Он находится в подчинении у родителя, но в отношении куклы он уже руководитель, наставник. И вот готовится девочка стать матерью, играя с куклой. И лучше, чем Пушкин, тут не объяснишь. Да, да. Вот поэтому стихи мне помогают. Ну и сам, помимо того, что я читаю, я еще иногда, значит, и вот пишу стихи. Вот это часть моей жизни, которая помогает что-то осмыслить даже. Как-то увидеть то, что нельзя рационально постичь, оно чаще вот выражается в таком художественном каком-то воплощении. Вот поэтому пишу. Помогает просто выжить иногда в очень трудных обстоятельствах.
А что-то вошло в учебник? Что-то пригодилось?
Конечно, но даже пришлось некоторые вещи писать в учебнике, потому что не нахожу. Ну, допустим, надо мне было такое понятие употребить для ребятишек 7-летних, 8-летних, как смысл жизни. Долгая была дискуссия у нас между собой в авторском коллективе, можно ли это сделать. Но я-то считаю, что это надо изначально такое ощущение осмысленности своей жизни вводить. И когда мы как-то там решили это дидактически, вот обращаюсь к образам разным. И обращаюсь к Александру Невскому. Пытаюсь найти стихотворение, которое бы раскрыло значение и смысл жизни такого деятеля исторического, полководца и святого, полковерного князя Александра Невского. Не нахожу. Приходится садиться и писать свои. Вот в учебники входят такие стихи о Кирилле Мефодии, о Сергии Радонежском пришлось написать. Вот есть учебники ваши, да, мои авторские.
А что бы вы прочитали, именно вот исходя из того, что вы гость фонда, все-таки носящего имя святого воина, да?
Ну, давайте я тогда об Александре Невском сейчас достану учебничек.
Да.
Вот видите, как оформлено.
Очень красиво.
Да. Вот это смысл жизни, вот Кирилл Мефодий. Вот Александр Невский. Могу прочитать. «Князь Александр победой Невской прославлен, честью озарен. Коварный враг безумный, дерзкий, не раз разбит и усмирен. Не в силе Бог, а в правде, помни, звучит призывами его речи. Долг перед Родиной исполни, непобедим наш русский меч. Путь его жизни прям и ясен. За Русь, за святость алтари, и зло бежало восвояси от рук его богатырей. Князь благоверный, грозный воин, правитель мудрый и святой, народной памяти достоин за подвиг праведный земной».
Я думаю, что вот на этой ноте мы завершим нашу встречу в фонде Дмитрия Солунского. У нас одно из направлений деятельности – военно-патриотический клуб «Дружина». И вот как раз вы очень важные вещи сказали, как нужно воспитывать детей, да, для того, чтобы, если они знают, что такое духовность, и вот этот свет миру они обрели для себя, да. Сейчас мы проводим акцию «Подарить детям клуб». Призываем людей пожертвовать на обустройство помещения, которое закуплено для клуба. И многие подходят и говорят: вы обучите рукопашному бою? Не будут ли они потом угрозой для нас в темное время суток? Вот, к сожалению, люди как раз опасаются того, что если нет духовности, вот это владение рукопашным боем, там это будет уже не защита Отечества, а совершенно в другую сторону идет.
Совершенно правильно люди опасаются, потому что если впереди идет вот эта деятельность бездуховной зрелости, как я говорил, субъект этой деятельности, то, конечно, это человек орудие непонятно чего. И очень опасное орудие становится человек вот такой обученный, ну, скажем, бою, искусству владеть оружием. Мы же знаем, что компьютерные, скажем, стрелялки именно это и делают. Мальчик в Соединенных Штатах Америки ни разу не держал в руках пистолет, но научился стрелять. Поскольку это тренажер для десантника, для спецназа, эти стрелялки, потом они стали игрушками, просто коммерческое заставило их. Ну, даже спецназ американский не мог убивать детей и стариков. А когда они прошли обучение на компьютере, вот на этой машине, когда любое движение вызывает ответную реакцию, стреляет раньше, чем соображает, то есть подсознание управляет человеком, а потом, когда он уже несколько убийств совершил, вот у него нет тормозов. И мальчик такой вот, несовершеннолетний, случайно вот ему попал в руки пистолет отца, Он пришел в школу, и из 12 выстрелов 12 попаданий – это высокая тренировка. Первый раз держит в руках оружие. Вот что такое компьютерная стрельба. Вот что такое навык, а раньше духовного развития.
Угу.
Поэтому
угу.
люди опасаются правильно. Но если мы говорим о том, как поставил задачу фронт, то это совершенно верно. Это же духовная зрелость. И наши князья, они же воспитывали своих детей сначала на материнской половине, учили любить. И потом уже в 12 лет также точно и казачат наших воспитывали. Сначала учили любить, а потом учили владеть оружием, чтобы защищать то, что любишь. Но это духовное деяние. Поэтому и Шолохов также пишет. Вот они сражались за родину, роман-то кончается как. И если ненависть к врагу мы несли на кончиках штыков, то любовь к родине мы хранили в своем сердце. И это русский воин, а не машина для убийства.
Станислав Тимофеевич, спасибо огромное за встречу.
Дорогие друзья, с вами была передача «Возвращение к истокам». И гостем нашей передачи, и гостем фонда святого великомученика Дмитрия Солунского был Станислав Тимофеевич Погорелов. И, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить и Станислава Тимофеевича, и всех педагогов, всех учителей, особенно учителей, которые несут Слово Божие детям и взрослым. Дорогие друзья, поздравляем вас с началом нового учебного года. Помощи вам Божией, терпения, любви и отзыва в сердцах ваших учащихся. Спасибо вам огромное за ваш труд. Храни вас Господь, дорогие друзья. До новых встреч.
Ангельские лики из мрака скорбь.